В моих странствованиях, несчастьях и трудах одна была у меня отрада, без которой, может быть, я не вынес бы своей тяжелой роли. Не знал я русского крестьянина. Готовые истины были в основе моего о нем мнения. Как все мы, изъяснял я каждый поступок его по внешности факта, а еще чаще старался удаляться таких мыслей, так же, как и столкновений с простым классом. Но необходимость свела меня с ним. Скука и общая доля сблизила. Познакомился и породнился я с русским крестьянином. Среди моря, где равно каждому не раз грозила смерть, в снежных степях, где отогревали мы друг друга рукопашной борьбой, а подчас и дыханием, в сырой и тесной избе, где голодные и холодные, жались мы друг к другу 60 дней, не видя солнца Божьего. Труден доступ к его сердцу. Он суров, неразговорчив, неохотно обнаруживает свое чувство, глубоко запрятывает в душу тяжелую кручину. Ошибается тот, кто иначе думает, кто, побродив по базару в праздничный день, увидав 2-3 деревенские сходки, поговорив, хоть и за чаркой, с несколькими мужиками, думает знать всю их подноготную. Жалок такой наблюдатель. Нет, сердце его открывается не всякому и не вдруг. Вот уж, кажется, ты довольно сблизился с ним. Он волен с тобой в обращении и за словом в карман не ходит. Ты думаешь, говорит он тебе всю подноготную? Погоди, она у самого у него не ясна. А ты не настолько расположил его к себе и расшевелил, чтоб она у него выяснилась, облеклась в слово. Ты сам скоро убедишься, что не поймал еще истины, когда заметишь, что через день он уже говорит не то, с полным равнодушием, которое так часто тебя обманывало, приводя к ложным и неотрадным выводам. Будешь говорить ты с ним еще раз, узнаешь больше, услышишь много опять нового, но и тут часто не то еще, чего ищешь. Будь прост и добр, а главное, будь искренен, спрячь подальше чувство собственного превосходства. Умей отстранить все порывы неизбежной надменности, которая невольно пробивается в подобных отношениях, да еще не показывай, что ты стараешься под него подладиться, и тогда только можешь ждать его искренности. И тогда увидишь ты, что в нем есть душа, чувства, энергия, и что главное в нем много иронии, иронии дельной и меткой, которая уже, может быть, давно твою собственную особу пустила ходячей притчей по всему околотку. Ни в ком, кроме русского крестьянина, не встречал я такой удали и находчивости, такой отважности при совершенном отсутствии хвастовства. Заметьте, черта важная. И опять повторяю, такой удивительной насмешливости. Эти черты уже ли мало говорят в пользу его? Я много люблю русского крестьянина, потому что хорошо его знаю. И кто, подобно многим нашим юношам, после обычной жажды дел впал в апатию и сидит сложа руки, кого тревожат скептические мысли, безотрадные и безвыходные, тому советую я, подобно мне, прокатиться по раздольному нашему царству, побывать среди всяких людей, посмотреть всяких див. В столкновении с народом он увидит, что много жизни, здоровых и свежих сил в нашем милом и дорогом Отечестве. Увидит, что все идет вперед. Может быть, иначе, чем думали кабинетные теоретики, но совершенно согласно с характером народным, с его судьбами, древними и настоящими. и с неизменным законом историческим. Увидит и устыдится своего бездействия, своего скептицизма, и сам, как русский человек, разохотится, расходится, откинет лень и положит посильный труд в сокровищницу развития, славы и процветания русского народа. Нет, я думаю, в целом свете таких обжор, как якуты. Как едят! Боже мой, как они едят! Кто поверит, что якут может съесть слишком пуд свиного сала? Любимое кушанье их — лошадиное мясо. Убьется ли лошадь, волк ли ее зарежет, своей ли смертью умрет, им все равно. Жарить или варить также не почитается необходимостью. Мне говорили, что в прошлом году, во время скотского падежа, 80 человек якутов умерли в одни сутки, объевшись лошадиной мертвечины. Такие случаи нередки. Якуты не перестают пожирать падающий скот, пока многие не помрут. Ни один пример их обжорства видел я своими глазами. 6 якутов в моих глазах съели большую жирную лошадь. Между Якутском и Охотском приходится ехать 400 верст верхом. Даже кладь иначе не перевозят. Почти постоянно по каменистым, чрезвычайно высоким горам. Случалось, лошадь, сорвавшись, полетит через голову сажен на 300 вниз, убьется или изувечится. Якуты к ней, хоть бы с опасностью жизни, наедятся досыта, а чего не войдет в душу, тащат с собой и лакомятся дорогой. Не раз тонули лошади при бесчисленных и мучительных переправах через реки. Часто через одну и ту же реку приходилось переправляться раз 30 в день. Якуты непременно добудут трупы и съедят, а хвост и гриву спрячут, чтобы доказать хозяину, что лошадь точно потонула, а не продана. Впрочем, под такими предлогами они, часто не утерпев, съедают лошадей, а хозяину приносят хвосты да гривы. Любят они также медвежье мясо, но только страшно боятся медведей и едят их с особенными уморительными церемониями. Вот как описывает их один путешественник. Когда якуты увидят на дороге медведя, то снимают шляпы, кланяются ему, величают тайоном, начальником, стариком, дедушкой и другими ласковыми именами. Просят припокорно, чтобы он их пропустил, что они и не думают его трогать, и даже слова худого про него никогда не говорили. Если медведь, не убедившись сими просьбами, бросится на лошадей, то будто поневоле начинают стрелять по нем и, убив, съедают всего с великим торжеством. Между тем делают статуйку, изображающую Боэная, так зовется их бог, и кланяются оной. Старший якут становится под деревом и кривляется. Когда мясо сварится, то едят оное, едят каркая, как вороны, и приговаривая: «Не мы тебя едим, но тунгусы или русские, они и порох делали, и ружья продают, а ты сам знаешь, что мы ничего того не умеем». Во все время разговаривают по-русски или по-тунгусски, и ни одного состава не ломают. Когда же съедят медведя, то собирают кости, завертывают вместе со статуей Боэная в березовую кору или во что иное, вешают на дерево и говорят: «Дедушка, русские или тунгусы тебя съели, а мы нашли и косточки твои прибрали». Наконец, вот и Охотск. Слава Богу! Отсюда морем. Признаться, оводы, горы, беспрестанные броды, ворнаки, дожди, медведи так надоели мне, что я душевно рад предстоящему морскому путешествию. Охотск ничем не занимателен, кроме непомерного множества собак. Ночью ни спать, ни читать, ни разговаривать нет никакого средства. Завоет одна собака. К ней пристанут псы всего города, и пошла потеха. Судоходство вообще находится здесь не в блестящем положении. Суда строятся людьми, не имеющими о своем деле надлежащего понятия. Управляются также мореходами-самоучками. При таком положении дел несчастья случаются нередко и случались бы еще чаще, если б само провидение не умудряло беспечных и отважных плавателей. Иногда судно под всеми парусами взойдет на берег, и пока несчастные судят и рядят, как им быть, подоспеет прилив и снимет их с мели. В другой раз подобные пловцы, ввиду незнакомого пустынного берега, так струсили во время бури, что бросили два якоря, а сами все до единого съехали на землю. Ветер переменился, и судно отнесло в море. Берег был необитаемый, хоть умирай с голоду. Но случай принес судно через три дня к тому же берегу. Пловцы снова сели и продолжали путь. Тысячи подобных историй услышите здесь. К счастью, наше судно изрядное, а хребтов такой кормчий, с которым бояться нечего. Мы уж пятый день в море. Не раз проходили мимо спящих китов. В хорошую погоду киты, играя около судна, пускали водометы. Иногда на палубу падали птицы, ударившись с налету об паруса. Маленькие птички велись около судна. Одна, утомившись, села на палубу. Ее легко поймали руками, снесли в каюту и насыпали крупы. Но она не ела и к вечеру умерла. Видел удивительное явление — морскую крапиву, которая возвышалась над морем сажен на 40. Ночи темны и туманны. Часто вместе с валами на палубу выбрасывает множество светящихся насекомых, и все море от них кажется покрыто огненными искрами. Иногда сходим на острова. Вид берегов необыкновенно уныл и пустынен. Вершины гор покрыты новым снегом, который отличается от старого синеватого белизной. В расселинах лежит вечный туман. Острова обыкновенно начинаются низкими пригорками, поросшими мхом и осокой. Между ними много небольших озер и ручьев. Осока так высока, что по топкому месту трудно ходить. Далее идут горы выше и выше, и почти всегда оканчиваются коническую вершиною, иные дымятся. Попадается много гусей, уток и куропаток, которых мы усердно стреляли. Наконец, вот и ситха. Мы сначала увидели берег, покрытый снегом. Потом уже открылся небольшой красивый лесок. Еще через час усмотрели долину посреди леска. Долина окружена еловыми рощами, которые придают ей веселый вид своей вечной зеленью. Нас встретило множество двоилючных и троилючных байдарок. Американцы, которых я доселе видел только мельком, по одному представились мне точно на осмотр, даже со своими женами и детьми. Дикари оглядывали нас с чрезвычайным любопытством. Мы дарили их табаком и бисером. Ситха есть самое главное складочное место российско-американской компании. Жители пользуются всеми удобствами. Окрестности наполнены дикими козами, которых мясо чрезвычайно вкусно и нежно. Кроме того, здесь множество лососей. Треска, сельди, фландры и другие рыбы тоже в обилии. В небольшой речке, в 7 верстах от укрепления, в известное время бывает столько семги, что челн не может двигаться. Ежегодно 100 тысяч семг солится для потребности населения. Здешняя семга несравненно лучше и нежнее той, которую ловят далее на юг, и потому даже не годится для вывозки. Истребление тюленей происходит здесь ужасное. Старых и молодых самцов и самок колотят без разбору. Часто случается, что самки, лишенные своих детей, возвращаются и своим страшным и отчаянным ревом пробуждают сострадание в женах и дочерях стрельцов, которых сердца не отличаются особенной нежностью, и слух довольно привычен к такой музыке. Один зуб морской лошади весит более фунта. Она имеет их только 2, и потому, чтобы получить полный комплект, необходимый для ежегодного оборота в торговле, то есть 20 тысяч зубов, нужно пожертвовать 10 тысячами голов. Резня несчастных животных производится единственно для слоновой кости. Остальные части животного имеют в торговле самую низкую цену. Мне рассказывали пример необыкновенной страсти индейцев к воровству. Несколько человек было нанято носить дрова и воду на берег. Один из них, полагая, конечно, что вещь, за переноску которой ему платят деньги, стоит, чтобы ее украсть, с наступлением ночи ушел со связкой дров. Всем известно, что здешние дикари и дикарки украшают свои носы, губы, подбородки и уши разными привесками. От таких украшений губы у американок всегда отвислые, и часто самое хорошенькое лицо делается отвратительным. Но не все, может быть, знают, что когда между женщинами дело доходит до драки, то соперницы стараются схватить одна у другой нижнюю губу, как место, которое, скорее всего, можно ранить. После жаркой борьбы занимаются осматриванием губ, залечивают их и привешивают украшения на прежние места. Покуда еще не было здесь ни одного дня без дождя или снегу. Я хожу по горам, бью куропаток, которых здесь множество. Иногда мы садимся в байдару и отплываем довольно далеко от берега, выходим на остров, стреляем уток. Случается, поднимется буря, мы пристанем к какому-нибудь острову и должны ночевать тут, раскинув палатку, или заходим в какое-нибудь селение островитян. Они нас принимают ласково, потому что мы щедро раздаем табак и ром. Ромом и табаком все можно сделать из американца. Здешние островитяне — народ довольно рослый, широкоплечий. Многие женщины были бы красивы, если б не безобразили лица уродливыми украшениями. Впрочем, русских не очень отталкивают проткнутые носы и отвислые губы, о чем ясно свидетельствует множество детей русокудрых, голубоглазых. Американцы неревнивы, но вообще они не очень любят русских. Убийства нередки. Прежде, говорят, были еще чаще. Бывало, когда на промысел отправляется с партией каюров, так называются туземцы-работники, несколько русских, то дикари не заботятся, если гибнет русский, и не только не подадут помощи, но еще помогут ему при удобном случае отправиться под воду, слететь в пропасть. Если же при партии только один русский, то они всячески берегут его, опасаясь, чтоб не приписали им его погибели. Равнодушие их к собственной и к чужой жизни удивительно. Когда плывет несколько байдарок, и одна вдруг начнет тонуть, остальные спокойно проедут мимо, кроме редких случаев. Самоубийство беспрестанное. Перерезать и перетопить своих жен и детей в случаях опасности и потом самим удавиться – дело обыкновенное. Вы можете зарезаться или утопиться в виду сотни американцев. Вам никто и не подумает помешать. Здесь еще помнят случай, рассказанный уже одним путешественником. Американец убил русского. Его сковали. Пришла к нему мать. Часовой оплошал. Дикарь вышел из казармы и бросился с берега в море. Но у берега, по мелководью, утопиться было невозможно. Мать, опасаясь, что сына вытащат и станут сечь, вскочила ему на шею, задушила его и вышла на берег. Вот сцена в роман. Тот же путешественник справедливо приводит в пример жестокости дикарей несколько мелких, но чрезвычайно характеристических фактов. Не только ребенок, но ни один взрослый дикарь не пройдет мимо птицы, чтоб не пустить в нее камнем. Если вытянутая в неводе рыба шевелится, то мимо идущие останавливаются, чтобы иметь удовольствие колотить ее по голове. Поймав ворону или сороку, выколют ей глаза, переломят ноги и пустят. Подстрелив утку, американец не дорежет ее, но раскусит ей голову, а когда голоден, то и съест ее. Поймав треску, не откажется скушать тотчас же еще у живой жабры и голову. Решительно нет такой гадости, которую не употреблял бы в пищу американец. Убив оленя, он тотчас пожирает внутренности его. Вчера я был на одной из самых высоких гор в Америке, да и во всем свете. Передо мной открылась картина необозримая и величественная. Залив с островками и стоящими в воде скалами, острова, покрытые лесом, хребты каменных гор, наконец, море. Вот несколько мертвых слов, но их довольно имеющему душу, способную разлучиться со своими мелочами, довольно их тому, кто еще умеет, не испугавшись, вообразить себя между небом и землей, вдали любимых привычек и всей ежедневной обстановки, обеспечивающей жизнь и сделавшейся необходимостью. Нет, даже и вообразить себя страшно в таком положении тому, у кого есть дорогие сердцу, у кого есть родина, призывающая его к благородной деятельности, у кого есть надежды счастья, кто был полезен сколько-нибудь нуждающимся в заступничестве и помощи. Неверна страшная даль, отделяющая путника от всего дорогого и милого. Может разбушеваться море и погрести его в волнах своих, может споткнуться лошадь и, рухнувшись с высокой горы, погибнуть вместе с ним в пропасти. Может наскочить шайка диких ворнаков и разбойническим ножом пресечь дни путника. Или случится чудовищный мороз, когда, дунув, услышишь в воздухе свист и шорох, когда пар стоит столбом над лошадьми, и они не могут бежать скоро, задыхаясь от чрезмерной густоты воздуха. И выдержит ли его путник? Многое может случиться на таком пути, за что поплатишься жизнью. И друзья лишатся друга, родина полезного слуги, а те, которым был он опорой существования, оплачут его кровавыми слезами, как оплакивают потерю насущного хлеба. Нет. Даже и подумать страшно о таком дальнем пути тем, кому тепло и привольно дома. Сидите, сидите в своем теплом углу, держитесь обеими руками за свое счастье, не то уйдет, я по опыту знаю, уйдет. Но я не жалею, что занесен судьбой и доброй волей на край света. Не содрогаюсь, воображая целое море, бесконечные степи, леса, горы и все необозримые пространства вод и суши, лежащие между мной и миром образованным. Там, за этими степями, горами и морями, узнал я жизнь. Там я порывался к деятельности, кипел роскошными надеждами. Там я любил и плакал слезами счастья. Но там же встретил я и первое разочарование. Там же родилась и созрела низкая измена, отравившая мою жизнь, погубившая мое счастье. Я никогда не вернусь туда.